В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22:00, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Лиссабоне проходит саммит НАТО. Экат Кишалашвили стала министром по реинтеграции Грузии. Беженка из Абхазии Нана Пипия умерла в тбилисской больнице. Подробнее обо всем этом в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Лиссабоне продолжается саммит НАТО. В правительстве Грузии произошли кадровые изменения. Состоялись двусторонние переговоры между президентами США и Грузии. В правительстве Грузии произошли кадровые изменения. Занимавшая до этого времени пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии Экат Кишилашвили займет пост вице-премьера и госминистра по вопросам реинтеграции. На этом посту она сменит Тимура Якобашвили. Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Бакирия назначен секретарем Совета национальной безопасности Грузии и советником президента. Тимур Якобашвили представлен парламенту на утверждение на должность посла Грузии в США, сообщает пресс-служба президента Грузии. В Лиссабоне в кулуарах саммита НАТО состоялись двусторонние переговоры между президентами США и Грузии. Михаил Саакашвили на встрече с Бараком Обамой заявил, что поддерживает сотрудничество НАТО с Россией и надеется, что это сближение приведет к улучшению отношений между Москвой и Тбилиси. Об этом грузинский лидер сообщил агентству «Франс Пресс» после переговоров с президентом США. Обама заявил на встрече, что поддерживает территориальную целостность Грузии и ее стремление вступить в НАТО. Сегодня президент России Дмитрий Медведев проводит переговоры с лидерами стран-членов Североатлантического союза. Участие Медведева в саммите НАТО стало первым посещением российским первым лицом подобного мероприятия после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году. Президент США Барак Обама заявил, что лидеры стран-членов НАТО согласились развивать систему противоракетной обороны, чтобы предотвратить угрозы государствам Североатлантического союза со стороны таких регионов, как Ближний Восток. Обама сообщил, что Россия будет приглашена участвовать в развитии системы ПРО. По его словам, страны НАТО и Россия в основном сталкиваются с одними и теми же угрозами.
Я рад сообщить, что нам впервые удалось договориться о создании системы противоракетной обороны, способной защитить территорию и население всех европейских стран-членов НАТО, равно как и Соединенных Штатов. Это важный шаг к реализации новой концепции ПРО, о которой я объявил в прошлом году. Этот проект предлагает участие в нем всем нашим союзникам. Он отвечает на возникающие в наше время угрозы. Он демонстрирует нашу решимость защитить своих граждан от ракетной угрозы. Мы также рассчитываем на сотрудничество в этой области с Россией, понимая, что во многом мы сталкиваемся с теми же угрозами, что и она.
Сказал Барак Обама. На саммите НАТО также было решено, что в 2011 году в Афганистане начнется передача некоторых провинций под контроль Кабула. Вместе с тем в Афганистане и после 2014 года останутся иностранные войска. Как заявил генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен, они должны будут завершить выполнение поставленной задачи нанести поражение врагам Афганистана.
Я считаю осуществимым решение передать ответственность за безопасность в стране афганским силам к концу 2014 года. Это намерение, о котором говорил президент Карзай. Мы разделяем его мнение. Я считаю реальным завершение этого процесса к концу 2014 года.
Сказал генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ингушетии сегодня произошел взрыв на центральном рынке Назрани. По некоторым данным, ранен местный житель. По информации правоохранительных органов республики, неизвестные заложили взрывное устройство в винно-водочный магазин, расположенный на рынке. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее в субботу стало известно, что в муниципальном округе Плиево в Назрани введен режим контртеррористической операции. Предположительно, там скрываются боевики. Сегодня 12-я годовщина убийства депутата Госдумы, лидера партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой. Памятное мероприятие проходит в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
По сложившейся за эти годы традиции, 20 ноября в полдень родные и друзья Галины Старовойтовой приходят почтить ее память на Никольское кладбище Александра Невской лавры. Так было и на этот раз, говорит сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга Старовойтова.
Очень много народу, очень много цветов. Мне очень важно то, что я не обзванивала людей, люди помнят. Пришли и знакомые, и незнакомые. Поехали многие люди в музей. Это помещение ее бывшей депутатской приемной. Нам пока удалось сохранить это помещение за собой. Там будут ее вспоминать, там будут показывать фильмы.
Воспоминания звучат не только в музее. Каждый год в этот день в интерьерном театре Николая Беляка на Невском проспекте проходит вечер памяти Галины Старовойтовой. В этот раз в его программу включена и видеохроника. Фонд Галины Старовойтовой сейчас активно готовится к проведению 12-го конкурса «Галатея», финал которого приурочен ко дню рождения Галины Старовойтовой 17 мая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Полиция Грузии задержала 4 подозреваемых в попытке продать радиоактивное вещество цезий-137. Агентство Франс-Пресс со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Грузии сообщает, что операция по задержанию была проведена в Тбилиси. Цезий-137 – радиоактивное вещество, применяемое в промышленности и в медицине. Оно, однако, также может быть использовано в производстве так называемых зараженных бомб, которые могут излучать радиацию. Трое мирных жителей погибли, около 25 ранены в результате взрыва на востоке Афганистана. Взрыв произошел в городе Михтарлам, в центре провинции Лагман, рядом с контрольно-пропускным пунктом полиции. По сообщению полиции, взрывное устройство было прикреплено к велосипеду. Вскоре после первого взрыва в центре города взорвалась еще одна бомба, ранены 3 человека. Правительство Пакистана ответило отказом на просьбу США о расширении зоны действия беспилотных аппаратов в районах, где базируются боевики, связанные с Аль-Каидой и талибами.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. Как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели, но сейчас о событиях сегодняшнего дня. Лидеры стран-членов НАТО на проходящем Лиссабоне саммите одобрили новую стратегическую доктрину Североатлантического альянса на ближайшие 10 лет. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фогт Расмуссен сообщил журналистам, что стратегическая доктрина – это не только заявление, а план действий, определяющий конкретные шаги, которые будут предпринимать НАТО в ближайшем будущем. Рассказывает из Лиссабона Гиени Радзе.
НАТО имеет новую стратегическую концепцию. Лидеры стран Североатлантического альянса практически единогласно утвердили доктрину, которая определит принципы развития организации на ближайшие 10 лет, наметит его основные задачи, обозначит главные угрозы безопасности стран альянса. В концепции в первую очередь сделан упор на новые угрозы. Появились такие термины, как страны-изгои, международный терроризм и кибератаки. Документы зафиксированы направление сотрудничества НАТО с Россией, с Украиной и с Грузией. И если развитие отношений между Россией и НАТО для альянса имеет важнейшее значение, то по отношению к Грузии в доктрине НАТО говорится, что Североатлантическое объединение приветствует стремление Грузии стать членом НАТО и будет строить отношения с Тбилиси на основе решения Бухарестского саммита 2008 года. Как говорят европейские эксперты НАТО, альянс занял довольно неопределенную позицию по отношению к Грузии, хотя президент Франции Николя Саркози сегодня заявил журналистам, что Украина и Грузия имеют возможность стать в дальнейшем членами НАТО, но проблемы Абхазии и Южной Осетии по-прежнему существуют. Напомню, что мы стремимся принимать в НАТО те страны, которые урегулировали свои проблемы с границами. Мы отнюдь не собираемся импортировать внутрь НАТО проблемы. «Нам и так их уже достаточно много пришлось урегулировать», — сказал французский президент. Надо отметить тот факт, что вчера ночью на полях саммита состоялась встреча президентов Грузии жителей Соединенных Штатов, после чего президент Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Президент США также выразил благодарность Грузии за огромный вклад в реализацию международной миссии в Афганистане. А вот второй день Лиссабонского саммита начался с обсуждения стратегии Альянса в Афганистане, где вместе с лидерами стран, чьи военнослужащие участвуют в миссии НАТО, принял участие и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Ранее заявлялось о том, что до конца 2014 года афганским властям будет постепенно передана ответственность за обеспечение безопасности в стране, хотя генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен предложил остаться столько, сколько потребуется, и параллельно начать процесс передачи полномочий афганским силам в северных провинциях страны, где относительно спокойно. НАТО будет продолжать оказывать помощь Афганистану по линии подготовки военнослужащих и полицейских, а также по гражданским программам. Надо отметить и то, что сегодня НАТО и Афганистан подписали соглашение о долгосрочном партнерстве. Подписи под документом поставили генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен и президент Афганистана Хамид Карзай в присутствии генсека ООН Пан Ги Муна. Еще один немаловажный аспект. Лидеры стран НАТО приняли решение провести международную конференцию по Афганистану в Бонне в ноябре следующего года. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Лиссабон.
Перед программой я пообщался по телефону с корреспондентом «Радио Свобода» Брайаном Уитмором, который сейчас находится в Лиссабоне.
Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО, сообщил журналистам, что нынешний саммит практически один из самых важных саммитов НАТО. Ощущаются какие-то изменения в работе саммита по сравнению с предыдущим саммитом?
Ну, я бы согласился с Расмуссеном, что это очень важный саммит, и они решили важный вопрос, связанный с Афганистаном, антиракетной обороны, стратегической концепцией НАТО и так далее. Но отличие от предыдущих саммитов, особенно саммит в Бухаресте 2 года назад, нет никаких драм, естественно. Там все ждали, если получать свой план Грузия и Украина на вступление в НАТО. Такие драматические вопросы сейчас не обсуждают. Все идет по плану. Все никакого неожиданности. Был, кроме встречи вчера Обама с Саакашвили, это был единственный неожиданность, который был. И это был маленький неожиданность. Поэтому все идет по плану. Все очень предсказуемые. Это очень хореографически. Все идет просто по плану. И это никаких драмы, как было 2 года назад в Бухаресте.
Брайан, эта встреча Саакашвили и Обамы, если это была неожиданность, в чем она выразилась? Как-то особенным образом она обсуждается, может быть, в каких-то частных разговорах?
Это было неожиданно, потому что всем известно, что Саакашвили ждал этой встречи уже 2 года. И после теплого отношения, которое у Саакашвили было с Бушем, и он считал себя просто как аутсайдер с администрацией Обамы, поэтому это стало неожиданно по этому причину. Но, честно говоря, люди не обсуждают это. Это не был очень горячий вопрос здесь. Россия спокойно реагировала на это, поэтому это не был сюжет для обсуждения.
Это был корреспондент «Радио Свобода» на саммите НАТО Брайан Уитмор. А у нас на прямой связи со студией из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили. Сосо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Саакашвили заявил грузинским журналистам по итогам встречи с Бараком Обамой в Лиссабоне, что он не помнит такой насыщенной недели за всю историю своего президентства. И действительно, встреча с Обамой нарушена 2-летняя изоляция Саакашвили, скажем так. Означает ли это, что позиция администрации США может измениться по отношению к Грузии, и ей будет оказана более существенная поддержка?
Я думаю, что активность американской политики в отношении Грузии была постоянна и в течение 2 последних лет, но налицо активная очень кампания поддержки Грузии в отношении проблем с Россией. И в течение ноября мы стали свидетелями специальных заявлений и в рамках Совета Европы, и ОБСЕ, и Парламентской Ассамблеи НАТО, была встреча с президентом Евросоюза, и вот, наконец, саммит НАТО в Лиссабоне тоже в итоговой декларации призвал Россию пересмотреть признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Так что, естественно, это не случайно. Я думаю, что немаловажным фактором такой активности западной пропаганды стал факт некоторой критики политики перегрузки в американско-российских отношениях со стороны победившей на выборах в Конгрессе американской республиканской партии американской. И эта критика как-то была сейчас нивелирована всеми этими заявлениями, и если бы не встреча Обамы и Саакашвили, это выглядело бы как неоконченные песни. Сейчас все точки над «и» расставлены, и грузинско-американские отношения как были, так и будут. Но вместе с тем, естественно, это послание практически было все время в адрес России. И сам факт, что Россия приняла все предложения, которым выступил НАТО в отношении России, были приняты без всяких препятствий, думаю, что тоже в какой-то части воздействие того единодушия, которое НАТО и партнеры НАТО выявили в отношении российской политики в адрес Грузии.
Спасибо, Сосо. Я предлагаю вам оставаться на телефонной линии и принять участие в обсуждении следующей темы.
Эхо Кавказа.
Одной из главных новостей сегодняшнего дня стало назначение бывшего, теперь уже секретаря Совета национальной безопасности Грузии Экет Кешелашвили на пост вице-премьера и госминистра по вопросам реинтеграции. Тимур Якобашвили при этом представлен парламенту Грузии на утверждение на должность посла Грузии в США. Я предлагаю послушать комментарий главного редактора «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
Ходят слухи, что одной из причин нового назначения Тимура Якобашвили стало сокращение финансирования его любимого детища – стратегии по оккупированным территориям. Дескать, госминистр сам выразил желание сменить поприще. Сложно сказать, насколько эти слухи соответствуют реальности, но секвестр стратегии кажется вполне разумной мерой. Действительно, за почти год триумфальной презентации нового государственного плана реинтеграции самопровозглашенных республик продвинуться в этом направлении Тимуру Якобашвили не удалось ни на миллиметр. Скорее наоборот, пропасть, разделившая грузин, абхазов и осетин, с каждым днем становится все глубже. Провал стратегии многие предсказывали еще в момент ее опубликования. Все объявленные в ней программы сотрудничества невозможно было реализовать без активного участия абхазского и осетинского обществ, а самое главное – властей, которые эти общества наделили легитимностью. А новый реинтеграционный курс Грузии остался верен своей базовой концепции. Словарь документа стыдливо не на всем пространстве текста, а в сносках продолжал именовать Абхазию и Осетию оккупированными территориями. К оккупированным территориям за пределами документа на уровне терминов, используемых грузинскими политиками, все так же примыкали марионеточные правительства. О каком вовлечении абхазов и осетин могла идти речь, если и тем, и другим стратегия отказала в праве быть субъектами полноценного диалога? Она считала их правительство всего лишь декорацией, из-за которой событиями руководит Россия. Если финансирование стратегии впрямь будет урезано, значит, она сыграла свою пропагандистскую роль. Речь, похоже, не идет о смене курса, поскольку как раз в эти дни в Тбилиси ликуют по поводу внесения термина «оккупированные территории» в резолюцию парламентской ассамблеи НАТО. Просто ведомство Якобашвили изначально ни с кем не собиралось вести диалог, поскольку на заданных условиях он был просто невозможен. Роль стратегии была сугубо пропагандистская – показать мировому сообществу, как в протянутую Тбилиси руку Сухуми и Цхинвали швыряют камень. Складывается ощущение, что грузинское руководство в принципе не заинтересовано в налаживании отношений с самопровозглашенными республиками. Сегодня оно добивается только одного – предъявить себя миру в качестве невинной жертвы агрессии тоталитарной России и конвертировать сочувствие демократических стран в политическую и финансовую поддержку. Есть тревожное чувство, что, расставив приоритеты именно таким образом, Тбилиси на самом деле уже давным-давно отказался от идеи диалога с абхазами и осетинами. Реинтеграция в этом случае может работать только как постоянная агрессивно отвергаемая инициатива. Дескать, понятное каждому человеку доброй воли желание договориться со стороны Грузии, Россия блокирует руками своих убогих марионеток.
Это был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Напомню, что у нас на прямой связи из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили. Сосо, как вы считаете, назначение Эки Ткешелашвили на должность министра по реинтеграции означает ли возможное изменение курса самой реинтеграции?
Вряд ли. Настолько объемисто было только что слушателям представлено информация господина Бабицкого, что добавить к этому чего-нибудь нет никакой необходимости. Сама госпожа Ткешелашвили, которая была министром иностранных дел во время военных действий 2008 года, как-то ушла в подполье, и ее практически не было видно, когда она занимала должность секретаря Совета Безопасности, Владимир Воснушин. Это только потому, что пост такой. Но на самом деле она намного менее популярна в обществе. И тот малый период, который она провела в кресле министра юстиции, никак не запомнился в обществе. Поэтому я считаю, что это как-то понижение функции этого министерства. Идея о том, что господину Якубашвили не понравился новый бюджет и решил идти на дипломатическую работу, думаю, пример, которому могут последовать многие. Поэтому я сомневаюсь, что это реальная причина смены.
Спасибо, Сосо.
Посла в Соединенных Штатах.
Как раз по этому поводу хотел бы получить от вас короткий комментарий. Чем, на ваш взгляд, для Тимура Якубашвили является должность посла в США? Повышением полномочий или понижением в должности?
Во-первых, эта работа ему намного более приятна и желаемая, я в этом не сомневаюсь. И думаю, что он лучше и активнее справится с этой обязанностью, чем нынешний посол в Грузии, который, придя из органов госбезопасности и военных структур, был очень, так сказать, скромным в дипломатии.
Спасибо, Сосо. Спасибо, Сосо. Извините, у нас, к сожалению, ограничено время прямого эфира. Напомню, что у нас на прямой связи из Тбилиси был политолог Сосо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
Мы сегодня уже упоминали резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО по Грузии, принятую на этой неделе в Варшаве. В рубрике «Некруглый стол» с экспертами обсуждал ее Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Некруглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему отношения России и НАТО в контексте Грузии, и сейчас в нашей традиционной рубрике «Некруглый стол» обсудим последнюю резолюцию Парламентской ассамблеи стран-членов НАТО с нашими гостями. Из Тбилиси эксперт Грузинского фонда международных и стратегических исследований Арчил Гигешидзе, из Сухуми политолог, эксперт Центра гуманитарных программ Абхазии Иракли Хиндба. Итак, у нас есть резолюция стран-членов НАТО, в которой Россию призывают освободить оккупированные территории, Абхазию и Южную Осетию. В Тбилиси уже празднуют важную дипломатическую победу, а вот в Москве делают вид, что вообще ничего не произошло. И в связи со всем этим у меня первый вопрос в Тбилиси, Арчил Гигешидзе. Скажите, вы тоже считаете, что Грузия одержана крупная дипломатическая победа? И если да, то какие могут быть последствия у этой победы?
То, что написано вот в этой резолюции, это не новость, потому что если вспомнить декларацию Парламентской ассамблеи НАТО, принятую 18 ноября 2008 года, через 3 месяца после окончания 5-дневной войны, то я бы сказал, что это язык формулировки даже жестче, чем вот в этой резолюции. И все те термины, все те формулировки, которые преподносятся вот, как новые, каковые есть, допустим, оккупация или же этническая чистка, все это есть вот в той декларации. И это к чему? К тому, что этот язык, эти формулировки уже 2 года фигурируют в документе НАТО, но подвижек, к сожалению, реальной ситуации мы не видим. Поэтому, если быть реалистами, то не следует преувеличивать вот, значение этой резолюции, но, опять-таки, с точки зрения долгосрочной перспективы, не следует преуменьшать ее значение, потому что шаг за шагом утверждается в лексике международных организаций, в частности НАТО, такие позиции, такие формулировки, которые, в конце концов, являются дипломатическим прессингом на Россию.
И у меня вопрос в Сухуми, Иракли Хиндба. Скажите, вот если посмотреть на ситуацию отстраненно, вы согласились бы с термином «оккупация» в отношении Абхазии и Южной Осетии? Вы же не будете спорить, что в Абхазии и Южной Осетии стоят российские войска?
Знаете, конечно, я с этим термином согласиться не могу, применительно к Абхазии, потому что, на мой взгляд, оккупация – это политический конструкт или пиар-конструкт, который Грузия более или менее успешно продает миру сегодня. В Абхазии сегодня есть достаточно ответственная власть, есть влиятельная оппозиция, которая буквально под увеличительным стеклом рассматривает любые соглашения, которые подписываются между Абхазией и Россией, постоянно взывает к защите национальных интересов. Вот сегодня мы видим, как зависли переговоры по общему таможенному пространству. А в другие соглашения были внесены необходимые коррективы с точки зрения учета интересов абхазской стороны. Да, в Абхазии стоят российские войска, но в Японии с 1951 года размещен колоссальный американский контингент, и эти войска, десятки тысяч человек, осуществляют защиту этой страны. Абхазия получает помощь от России, финансовую помощь. Но сколько, например, африканских стран датируется Западом? В Уганде, например, 70% бюджета пополняется извне. И что эти страны тогда считают оккупированными? Я уже не говорю о Косово. То есть, если обратиться к формальному аспекту, то войска российские находятся на территории Абхазии в соответствии с подписанными соглашениями между двумя признающими друг друга странами. То есть, в данном случае речь идет лишь о политическом отношении, разделении на группы друзей и врагов. Вот вы дружите с Россией, значит, автоматически плохие парни. А мы хотим и с Западом дружить. Почему Абхазия должна оставаться заложницей геополитических разломов и конкуренции, которая, может быть, в дальнейшем будет сглаживаться, но Абхазия все равно будет восприниматься вот совершенно не так, как каково она является на самом деле. А если можно, я хотел бы сказать пару слов о резолюции. На мой взгляд, эта резолюция, она напоминает мне какого-то доисторического динозавра, который странным образом забрел в наши времена, потому что вот эта агрессивная риторика и бескомпромиссные оценки, они просто поражают, напоминают о 90-х годах, тяжелых для Абхазии. И это вот откат от тех позиций, от того языка, я бы даже сказал, которые в последнее время находились в арсенале прагматичных западных игроков, участвовавших в ситуации грузино-абхазско-грузино-осетинского конфликта.
У меня вопрос к нашему тбилисскому эксперту Арчил Гигишидзе. Скажите, вот грузинские политики нередко заявляют, что чем ближе Россия будет к Западу, тем Грузии будет лучше. С другой стороны, возникает ощущение, что Грузию это сближение России с Западом пугает. Допустим, завтра Дмитрий Медведев заявит, что он не поедет в Лиссабон из-за вот этой резолюции. Да? Это будет тоже дипломатическая победа?
Действительно, сегодня безопасность Грузии больше зависит от качества отношений между Москвой и Вашингтоном, чем между Тбилиси и Вашингтоном. Это парадокс, но это факт. Поэтому вот в нынешних условиях Грузия действительно должна быть заинтересована снижение Москвы и Запада для того, чтобы в условиях отсутствия твердой гарантии безопасности от качества отношений между Вашингтоном и Тбилиси, Вашингтоном и Москвой, Брюсселем и Москвой, вот это, если гарантировало безопасность Грузии. С другой стороны, конечно, есть такое чувство недоверия в этот процесс, снижение между Москвой и Западом, и есть вот Может быть, где-то у кого-то есть какие-то сомнения относительно того, что в какой-то момент Грузию могут сдать в Москве. Поэтому такая амбивалентность она присутствует, но большинство все-таки осознается, что в условиях вот этой перезагрузки, в условиях после августовской ситуации, когда у Запада есть и другая повестка дня с Москвой, но по другим совершенно вопросам, в решении которых жизненно заинтересован Запад вместе с Москвой. Вот сейчас вот эта перезагрузка – это единственный выход, единственный инструмент или
источник гарантии безопасности Грузии.
Арчил, ну вот совсем недавно мы беседовали с российским военным экспертом, который заявил просто о том, что, по его мнению, вот то, как он наблюдает этот процесс, Грузия постоянно максимально обостряет отношения, идет на максимальный конфликт. Вы можете согласиться или опровергнуть это мнение?
Ну, как сказать, может быть, иногда вот временами действительно действия и решения Тбилиси такие воспринимаются, но я бы сказал, все-таки Тбилиси понимает, что есть какой-то предел вот всем этим и таким действиям, и что на самом деле действительно этой перезагрузке нужно дать шанс, чтобы в конце концов вопрос относительно региона в целом, не только Грузии, решился.
Спасибо, господа. Наш некруглый стол подошел к концу. Сегодня у нас в гостях были из Тбилиси эксперт Грузинского фонда международных и стратегических исследований Арчил Гигишидзе, из Сухуми политолог, эксперт Центра гуманитарных программ Абхазии Ираклий Хиндба. Всего доброго.
С экспертами беседовал Демис Паландов. В Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В правительстве Грузии произошли кадровые изменения. Занимавшая до этого времени пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии Экот Кишилашвили займет пост вице-премьера и госминистра по вопросам реинтеграции. На этом посту она сменит Тимура Якобашвили. Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Бакирия назначен секретарем Совета национальной безопасности Грузии и советником президента. Тимур Якобашвили представлен парламенту на утверждение на должность посла Грузии в США, сообщает пресс-служба президента Грузии. В Лиссабоне в кулуарах саммита НАТО состоялись двусторонние переговоры между президентами США и Грузии. Михаил Саакашвили на встрече с Бараком Обамой заявил, что поддерживает сотрудничество НАТО с Россией и надеется, что это сближение приведет к улучшению отношений между Москвой и Тбилиси. Об этом грузинский лидер сообщил агентству «Франс-Пресс» после переговоров с президентом США. Обама заявил на встрече, что поддерживает территориальную целостность Грузии и ее стремление вступить в НАТО. Сегодня президент России Дмитрий Медведев проводит переговоры с лидерами стран-членов Североатлантического Союза. Участие Медведева в саммите НАТО стало первым посещением российским первым лицом подобного мероприятия после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году. Президент США Барак Обама заявил, что лидеры стран-членов НАТО согласились развивать систему противоракетной обороны, чтобы предотвратить угрозы государствам Североатлантического Союза со стороны таких регионов, как Ближний Восток. Обама сообщил, что Россия будет приглашена участвовать в развитии системы ПРО. На саммите НАТО также решено, что уже в 2011 году в Афганистане начнется передача некоторых провинций под контроль Кабула. Все 48 государств, участвующих в международной коалиции под командованием НАТО, согласились, что полный контроль на территории Афганистана будет передан правительству к концу 2014 года. Вместе с тем в Афганистане и после 2014 года останутся иностранные войска. Как заявил генеральный секретарь НАТО Андрес Фукрас, они должны будут завершить выполнение поставленной задачи – нанести поражение врагам Афганистана.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Слушайте следующие полчаса нашей программы. В Тбилиси проходит Конгресс северокавказских народов. Чем можно помочь беженцам в Грузии? Таймураз Джарапов осужден на 13 лет. Обо всем этом в ближайшие полчаса программы. Международная конференция, посвященная судьбе северокавказских народов, проходит в Тбилиси. В ней принимают участие представители кавказских народов, проживающие во многих странах мира, а также политологи, историки и журналисты. Рассказывает Олег Кусов.
Официальное название конференции – «Скрытые нации. Продолжающиеся преступления. Северный Кавказ между прошлым и будущим». Во время открытия конференции президент фонда Джеймстаун Глен Говард, именно этот фонд, организатор форума, рассказал, что в Тбилиси на форум прибыли представители 15 стран, в том числе и России. А число участников возросло в 2 раза по сравнению с прошлой конференцией на эту тему в марте нынешнего года. Организаторы обратили внимание, что конференция не ограничится только обсуждением проблем конкретных северокавказских народов. Повестка дня оказалась шире. Это единство Кавказа и сотрудничество кавказских народов. Выступающие придерживались этой концепции. Ну и, конечно, во многих выступлениях присутствовал черкесский и чеченский акценты. Конкретно проблемы признания геноцида черкесского народа и проблемы признания геноцида чеченского народа. Я обращу внимание на новые аспекты конференции, а это непрерывный процесс, как подчеркнули ее организаторы. По словам многих участников, прежний постсоветский год Тбилиси формулировал как приоритетную идею общеевропейскую. Грузия как часть Европы. Я грузин, а значит европеец. Напомнили сегодня слова бывшего спикера парламента Зураба Жвания. Теперь в Тбилиси необходимо заявить о себе как о государстве с объединяющей региональной идеей. Иными словами, стать лидером в процессе объединения кавказских народов. Но не политического объединения. Это особо подчеркивали участники. На территориальную целостность России никто не покушается. Об этом сегодня тоже говорили много. Речь о культурном влиянии на народы Северного Кавказа. И эта политика Грузии уже нашла применение в вопросе отмены визового режима для жителей Северного Кавказа. Для чего это было сделано? На этот вопрос сегодня предложили свои ответы депутаты грузинского парламента Нузар Циклаурин, Давид Дарчишвили, профессор Сорбонны из Парижа Григорий Мамуля, профессор политологии Гия Ноди. Если суммировать их выступления, то в целом идея в том, чтобы добиться максимального сближения народов, их сотрудничества. Как подчеркнул аналитик фонда Джеймстаун Мэрбек Вачигаев, Грузия становится центром всего Кавказа. Профессор из Сорбонны Григорий Мамуля сказал, что открывая свои границы для жителей Северного Кавказа, Грузия предлагает им третий путь. Первый – это авторитаризм России, второй – радикальный ислам, а третий – это приобщение к демократическим и европейским ценностям через Грузию. Это, конечно, вызывает недовольство Москвы, но, как сегодня говорили многие выступающие, данная идея становится для Тбилиси одной из ключевых во внешней политике.
Рассказывал из Тбилиси Олег Кусов. В ночь четверга на пятницу скончалась Нана Пипи, беженка из Абхазии, совершившая акт самосожжения перед Министерством по делам беженцев в Тбилиси 27 октября. До этого несколько беженцев в знак протеста зашивали себе рты. Что доводит этих людей до подобных действий? Работают ли в Грузии специальные программы для психосоциальной реабилитации беженцев? Рассказывает Нона Суварян.
Нана Пипи скончалась в ожоговом центре. Она так и не смогла оправиться после полученных 27 октября травм. Как говорит лечащий врач Наны Кети Таргамадзе, у нее было повреждено 35% кожи. К этому добавились еще и старые проблемы со здоровьем. Нана Пипи совершила акт самосожжения на очередной акции перед Министерством по делам беженцев. Тогда беженцы протестовали против выселения из домов и переселения в села Грузии. В тот день вместе с ней был беженец Алексей Чкубурия, который еще раз рассказал нам ее историю.
У этой женщины не было жилплощади. Она поднялась к заместителю Субелиани Тугуши и обратилась с просьбой выделить ей площадь на периферии Тбилиси. Он ответил, что место есть в Западной Грузии. Она спросила, что должны есть люди в этих местах, где кроме травы ничего нет. На что ей ответили: ешьте траву. Она спустилась и сделала это. Люди сделают еще больше, если их не обеспечат кровь.
Большинство людей, которых переселяли в течение последних месяцев, беженцы из Абхазии, то есть люди, уже один раз потерявшие все, что они имели. В Тбилиси они кое-как обжились, и тут их вновь выгнали из домов. И переселяют их в места, которые покидает даже местное население. То есть к психологической травме времен войны добавился очередной стресс выселения и адаптации на новом, совсем негостеприимном месте. Справиться с ним может далеко далеко не каждый. Возможно, людям могли бы помочь специалисты-психологи. Однако в плане действий этого года, который разработало Министерство по делам беженцев, психологическая реабилитация этих людей не предусмотрена. Как говорит руководитель администрационного департамента Министерства по делам беженцев и расселению Валерий Копалишвили, программа психосоциальной помощи для беженцев 1992-1993 годов осуществились сразу после войны. Поэтому представительства ООН, участвующие в написании программы, уже не считают эту проблему приоритетной. На вопрос, как предотвратить подобные случаи, Копалишвили ответил.
Вот что мы делаем реально. У нас есть горячая линия, есть приемная. Если беженец приходит, мы ему детально объясняем, что и как мы делаем. Они могут сесть в приемной и проконсультироваться с оператором, задать вопросы и получить информацию. Помимо этого, мы раздаем беженцам брошюры о плане наших действий.
Оказание психологической помощи беженцам не является приоритетом и для организации доноров, говорит представительница фонда «Глобальная инициатива психиатрии» психолог Джана Джавахишвили. Она отмечает, что нескольких организаций, занимающихся психосоциальной реабилитацией беженцев, недостаточно.
Конечно, в этом большая доля социальной травмы. К этому добавляется текущая система стрессов, социальная незащищенность, бесперспективность, неопределенность и отсутствие надежды на возвращение.
Джана Джавахишвили говорит, что несколько детей, которые видели сцену самосожжения Наны Пипия, сейчас проходят курс психологической реабилитации. Однако многим из беженцев оказать подобную помощь неправительственным организациям не под силу. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В понедельник Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия вынес приговор по делу бывшего министра так называемого альтернативного правительства Южной Осетии Теймураза Джарапова. Он был осужден на беспрецедентный срок – 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ему было предъявлено обвинение в насильственном захвате и удержании власти и нарушении конституционного строя. Жесткость приговора пожилому человеку стала предметом обсуждения в осетинском обществе и, в частности, среди оппозиции, рассказывает Мурат Гукимухов.
Учитывая возраст осужденного и условия содержания в Схинвальской тюрьме, вердикт, вынесенный Теймуразу Джарапову, сопоставим со смертным приговором. Суровый приговор суда вызвал разногласия в юго-осетинском обществе, о которых, впрочем, мало кто решается говорить открыто, учитывая щепетильность обстоятельств. Никто не хочет быть обвиненным в сочувствии к предателю. В Южной Осетии никто не оспаривает факта предательства Теймураза Джарапова, но месть старику не укладывается в кавказскую традицию, согласно которой старики, женщины и дети свободны от мести. Тем более, если учитывать, что на руках Джарапова нет крови. Олег Тезиев, экс-министр обороны Южной Осетии, ныне общественный деятель, один из тех, кто считает, что в отношении Джарапова достаточной мерой наказания могло бы быть общественное порицание.
Если бы я не знал бы каких-то вещей про этого человека, о том, что он в пятой школе был, где наши ребята похоронены, и говорил вещи, которые говорят о том, что человек переосмыслил свои действия, свои поступки, чем он занимался. Будь моя воля, я не мог бы пожурить человека, который старше меня. Но укорить я бы его мог бы, и все. И ни о чем большем разговор не может идти. Вот Сунаков предатель, да, понятно, и ему можно срок запредельный давать, я бы тут не возражал бы.
Заместитель председателя парламента Южной Осетии Юрий Дицойт и напротив считает, что государство должно руководствоваться не адатами, а законом, с точки зрения которого Теймураз Джарапов преступник и должен понести за это наказание.
Они же не рассчитывали на то, что их когда-то удастся привлечь к ответственности. Они ведь были уверены в том, что план Саакашвили реализует, и ведь они были готовы уже после того, как грузинские танки и грады и прочее проутюжить Южную Осетию, они готовы были заступить на свои должности. О какой морали тут может идти речь?
Олег Тезиев отмечает, что возмездие подчас носит странный характер. Пока одних ловят, другие свободно разгуливают на свободе.
Вот эти жавские братья наши, которые работали у него и, мало того, на руководящих должностях работали, они сейчас спокойно разгуливают во Владикавказе, никто их не трогает. И не сербские власти, и не российские власти. Это мне непонятно, вот политика двойных стандартов какая-то.
Закон Моисея, око за око, не взывает к мести, но ограничивает меру воздаяния. Если угодно, проводит черту, за которой возмездие становится необузданным и не менее порицаемым, чем само преступление. Вопрос, где провести эту черту, это вопрос к обществу, ответ на который определяет его судьбу. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Во вторник в Вене начался судебный процесс по делу об убийстве чеченского беженца Умара Исраилова. Дело привлекло к себе повышенное внимание не только в Австрии, но и во всем мире. Обстоятельства дела анализирует эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Текст читала Наталья Аркадьева.
Причина такого интереса понятна. В европейских странах сейчас живут десятки тысяч чеченских беженцев, выехавших туда, спасаясь от войны и массовых нарушений прав человека в Чеченской республике. Что чеченские власти могут расправиться со своими противниками и за пределами Чечни, давно уже не было новостью. Убийство Исраилова продемонстрировало, что преследование возможно и за пределами России, в центре европейской столицы. В обвинительном заключении, представленном австрийской прокуратурой, сказано, что задача непосредственных исполнителей преступления, цитирую, «было насильственное похищение Умара Исраилова с целью вывоза его за пределы страны и его дальнейшей передачи в руки должностных лиц в Российской Чеченской Республике или, в случае провала этого плана, убийство Умара Исраилова». Конец цитаты. И указано на очевидную вовлеченность в организацию этого преступления властей Чеченской Республики. Умар Исраилов – чеченский боевик, захваченный пророссийскими чеченскими силовиками 15 апреля 2003 года. Несколько месяцев Исраилов незаконно содержался под стражей и подвергался пыткам. С июля 2003 года он стал охранником Рамзана Кадырова, позже служил в силовых подразделениях Чечни. В ноябре 2004 года бежал из России. 27 ноября был задержан его отец Шарпуди Исраилов. Проведя в заключении 311 дней, он вышел на свободу и сообщил, что все это время содержался в незаконной тюрьме Рамзана Кадырова. В 2006 году Умар Исраилов подает жалобу в Европейский суд по правам человека, который подробно описывает, как нынешний президент Чечни Рамзан Кадыров незаконно задержал его и лично пытал током. Позже ему предложили амнистию на том условии, что он вступит в ряды службы безопасности Ахмада Кадырова, распространенная на тот момент практика амнистирования в Чечне. В обвинительном заключении говорится, что летом 2008 года на Исраилова в Вене выходил человек якобы от Кадырова и требовал отозвать жалобу в Европейский суд и вернуться в Чечню, угрожая в противном случае последствиями для него самого и его семьи. За несколько дней до убийства Исраилов сообщил австрийской полиции, что за ним следят неизвестные лица. 13 января 2009 года Умар Исраилов был убит рядом со своим домом в Вене. 15 марта 2010 года отдел по борьбе с терроризмом в Вене, который вел уголовное расследование убийства чеченского беженца Умара Исраилова, представил в прокуратуру Вены окончательный отчет на 214 страницах о результатах расследования. В этом отчете двое ближайших помощников Рамзана Кадырова, Шаат Урлаев и Магомед Даудов, и сам президент Чечни представлены в качестве подозреваемых в том, что они отдали приказ об убийстве или похищении, которым может привести к смерти жертвы. 16 августа 2010 года прокурор предъявил обвинение. Троих лиц обвиняют в создании преступной группы, попытке похищения для выдачи лица иностранным властям, в убийстве. Человек, подозреваемый в том, что он стрелял, скрывается, а трое других лиц, задержанных в Вене, принимали участие в организации исполнения этого преступления. Убийство Умара Исраилова, несмотря на все различия, стоит в одном ряду с гибелью других критиков чеченской власти – Анны Политковской в 2006 году, Наташи Эстемировой в 2009, жители Чечни Махмадсалаха Масаева, заявившего о незаконном содержании в тюрьме Кадырова. Все эти преступления остались в России безнаказанными.
Текст Варвары Пахоменко, эксперт организации «Правовая инициатива по России», читала Наталья Аркадьева. Депутаты парламента самопроглашенной Республики Абхазия вчера приняли во втором чтении проект конституционного закона о новом порядке внесения поправок и пересмотре Конституции, принятый в первом чтении в июне 2009 года. Об этом проекте наш постоянный автор, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
В ныне действующей Конституции эта глава состоит из двух довольно-таки коротких статей. Сейчас, по словам одного из разработчиков проекта, главы правового отдела администрации президента Дмитрия Шамба, количество статей в главе 7 возрастет до 3. Кроме того, сами статьи будут представлены в более развернутом виде со всякого рода дополнениями. В частности, будут оговорены главы, которые ни при каких обстоятельствах не будут подлежать ревизии. Это касается основ государственного устройства и Билля о правах. В остальном, новая трактовка главы 7 в реальности заметно усложнит процедуру внесения поправок, сведя их до уровня теоретических. То, что вопрос будет решен положительно, нет никаких сомнений. Фактически, с принятием поправок в главе 7 конституционная реформа, о которой так долго и упорно говорили ныне пропрезидентские организации Амцахара, Айтайра и Единая Абхазия, прикажет долго жить. Теперь уже ясно, что никакого обещанного перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти не будет. Первые симптомы отказа от каких-либо реформ появились еще в 2007 году, когда должность руководителя Государственной комиссии по реформированию Конституции покинул правозащитник Томас Кецба, а на его место пришел Сергей Смырт. По идее, Смырт должен был стать амортизатором, и по факту он им стал. Комиссия, которую никто официально не распускал, перестала существовать. Последний раз она собиралась 1.5 года назад, и от тех наработок, которые были сделаны еще при Томазе Кецба, не осталось ни следа. Главным предприятием по дальнейшим конституционным реформам, или точнее говоря, по их нивелированию, стала фактически администрация президента. Нынешняя конституция действительно очень удобна, чтобы от нее можно было бы добровольно отказаться. Ведь президентская форма правления в условиях Абхазии больше походит на монархию, где место под солнцем есть только для одной исполнительной власти. А для двух других, законодательной и судебной, отведена роль хоть и сытой, но переточной подтасовки. В первые послевоенные годы, когда Абхазия находилась в руинах и не было ничего, кроме вымученной победы, обездоленного народа и автомата Калашникова, единочалие было единственным рецептом выживания. В итоге при Владиславе Арценба страна выжила. Но для дальнейшего становления и развития демократических институтов государства президентская форма правления явно становится тормозом, за которым разговоры вообще о каких-либо реформах, будь то экономических, социальных, административных и так далее, теряют всякий смысл. В итоге в сухом остатке страну ждет всевозрастающий комфорт верхов при столь же зеркальном дискомфорте низов. Но насколько страну хватит такая стабильность? Ведь со временем, даже зафиксировав в главе 7 Конституции Республики Абхазия, что статус независимого государства не подлежит ревизии, эта ремарка будет сродни поговорке «Сколько ни произноси слово халва, от этого во рту слаще не станет».
Это был Инал Хашик. На вчерашнем заседании парламента представитель президента самопроглашенной Республики Абхазия Дмитрий Шамба заявил, что считает неверными появившиеся в прессе публикации, и власти продолжат работу над поправками в другие главы Конституции, о которых неоднократно говорилось.
Эхо Кавказа.
Вчера бывший глава миссии ОБСЕ и ООН в Абхазии и Южной Осетии Дитер Бодан представил свое видение сегодняшней политики Грузии в отношении конфликтных регионов. Бодан также решил рассказать о потерянных возможностях решить эти конфликты, рассказывает из Тбилиси Олеся Вартанян.
9 лет назад, в декабре 2001 года, Дитер Бодан в ранге спецпредставителя ООН выступил с революционной на тот момент инициативой. В наши дни мало кто уже помнит длинный заголовок предложенного им документа, который почти все называют просто «планом Бодана». Этот документ определял новое государственное устройство, где Абхазия значилась суверенным образованием внутрифедеративного государства Грузии. Вчера вечером Дитер Бодан, выступая в Европейском доме в Тбилиси, впервые признался, что задолго до официального представления плана у него уже было согласие со стороны Сухуми. Свое добро тогда дал и Кремль. Посредником от Москвы выступал тогдашний представитель России в ООН Сергей Лавров. Говорит Дитер Бодан.
В то время жесткое сопротивление шло не со стороны абхазов. Оно шло от грузин. Оно шло от фракции парламента, которая представляла интересы абхазского правительства в изгнании. Они категорически были против употребления в отношении Абхазии термина «суверенная».
Как рассказывает Боуден, когда о распрях в Тбилиси узнали в Абхазии, там решили воспользоваться моментом и пойти на попятную. Это, в свою очередь, повлияло и на решение вопроса с Южной Осетией. К тому времени документ, схожий с планом Боудена, лежал на столах чиновников в Цхинвале. Но когда они увидели, с какими трудностями столкнулись абхазы, разговор о возможном вступлении в федеративную Грузию завершился и для осетин. Несмотря на провал плана Боудена, в аналитических кругах принято говорить, что никогда до и никогда после этого Сухуми и Тбилиси не были столь близки к заключению прочного мира. Во время своего вчерашнего выступления Боуден сказал, что в ближайшей перспективе его документу не суждено получить применение на практике. «Реалии поменялись», — ответил он на вопрос, желал бы он сейчас стать посредником между сторонами. Несколько последних лет Боуден занимается преподавательской деятельностью в родной Германии. Но, как говорят аналитики, влияние на современные процессы вокруг грузинских конфликтов за ним остается. Он иногда встречается с ведущими политическими игроками на Кавказе и за рубежом. Выступая вчера вечером перед иностранными дипломатами, грузинскими политиками и общественными деятелями, Боуден раскритиковал несколько фундаментальных аспектов политики Тбилиси в отношении Абхазии и Южной Осетии. Даже если представить, что завтра произойдет деоккупация, Абхазия и Южная Осетия не захотят вот так сразу войти в состав Грузии, уверен Дитер Боуден. В этом процессе, по мнению Боудена, в первую очередь необходимо дать политическую оценку боевым действиям, которые произошли в 90-е годы и во время августовской войны.
Я могу вам сказать, что у нас в Германии был такой опыт. Наша история состоит из периода возобновления мирного сосуществования с соседями, в том числе и с теми, которые пострадали от нацистской Германии.
Но, как говорит Боуден, в отличие от отдельных людей из общества политики в Сухуми и Тбилиси, пока не готовы преодолеть собственную драматизацию событий. Боуден в целом положительно оценил подходы, описанные в грузинской стратегии в отношении конфликтных регионов.
Но у меня есть только одно сомнение касательно этой стратегии. Чтобы меры по налаживанию доверия начали работать, необходимы независимые действия, которые бы предприняли независимые лица. Я не сторонник каких-либо государственных стратегий, когда государство начинает контролировать происходящее в негосударственном секторе.
Что касается роли России в решении конфликта в Абхазии и Южной Осетии, то, по мнению Боудена, Тбилиси все равно придется считаться с мнением Москвы. Пока что лидеры хранят молчание, но со временем это изменится, сказал Боуден. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш постоянный югостинский автор решил устроить себе активный уикенд и отправился в горы, рассказывает Алан Парастаев.
Лихорадка пятничного вечера наблюдается и в Цхинвале. Многие собираются в горы. Кто-то через горы на выходные домой во Владикавказ, а то и дальше. Кто-то просто в горы на пикник. Но есть особая категория, которая ездит в горы на охоту и рыбалку. Я решил последовать за последними и пройти охотничьими тропами в горы Южной Осетии. Для этой цели я выбрал Чисельское ущелье, традиционное место охоты на серн по осетински Суджи. Сопровождать меня взялся мой давний знакомый, 23-летний Сердон, герой Осетии, ныне фермер, а в прошлом еще и охотник. На протяжении последних своих 20 километров Чисельское ущелье уходит вправо от трассы Цхинвал-Квайса, и дорога становится проходима только для джипов. Одно из самых благодатных мест республики для горного скотоводства сегодня представляет собой достаточно удручающую картину. Из примерно десятка сел, густо населенных еще в конце 80-х, осталось не более 5, в которых осталось по 2-3 семьи. Несмотря на минимальную плотность населения, это ущелье далеко не полно дичью, и реки не кишат рыбой. Собираясь ранним утром в путь, я и Сердон рассуждали о том, кто уничтожает горную фауну.
А здесь часто ходят вообще на охоту?
Неделю как минимум один раз.
И? Кто-нибудь убивают?
Сытые все уже.
А кто ходят на охоту, местные или приезжие?
Французы.
Мы дошли до самого истока реки Паца, образующей Чисельское ущелье, так и не повстречав желаемых серн. Мы часами осматривали в бинокль окружающие нас фантастической красоты горы, но они были безжизненны. И только орел, взлетая с противоположной вершины, приветствовал нас, как и мы, выискивая дичь. Возвращаясь, уставшие, но вдохновенные красотами и горным воздухом, мы зашли во двор крайнего обжитого дома в ущелье, где нас встретил еще крепкий 70-летний старик по имени Аврам. Иудейские имена не редкость в горных районах Осетии. Он подтвердил наши опасения насчет причины нашего охотничьего фиаско. Хотя, по его заверениям, охотнадзор в этом ущелье работает.
Ну, раньше было много дичи, но сейчас уже не осталось. Сейчас ездят из Хинвала, из всех окрестных сел, охотятся здесь. Ну, сам же знаешь, здесь и рыбы не осталось. В прошлый раз сюда пригнали огромный движок дизель и уничтожали рыбу тока. Подняли его наверх. Здесь, наверное, боялись при мне. Я на них крикнул: что же вы делаете? Вы все уничтожите здесь. Да, они боятся вообще охотнадзора. Мне самому охотнадзор поручил записывать номера машин, которые здесь браконьерствуют. Я не стал это делать. Чего же мне жаловаться на людей? Не пристало мне такого.
Наверное, охотятся здесь люди из структур похлеще, чем сам охотнадзор. Вообще, отношение к горам и природе у нас в Осетии заканчивается тогда, когда надо делать что-то более тяжелое, чем поднятие стакана с вином. Мы без устали восхваляем наши горы в тостах и стихах, рассуждаем о радужных перспективах горного туризма, так же, как и без устали опустошаем наши горы и захламляем их мусором. Откуда на высоте более 3000 метров так замусорено, уму непостижимо. Аврааму и еще двум жителям ближайшего села сделать это явно не под силу. То есть сделали это те, кто приехал за много километров, чтобы пострелять еще оставшуюся дичь, уничтожить высоковольтным током рыбу в реке, восхититься красотами местной природы, воздать тост в честь местного святого, а потом швырнуть опустошенную пластиковую тару и целлофановые пакеты на поляну в траву. Ну да, мы же потомки скифов и придерживаемся тактики выжженной земли. Только скифы оставляли выжженную землю врагам, а мы почему-то своим детям. Или же кто-то не собирается оставлять своих детей жить в Южной Осетии. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.